503-й разве в фаланге? Мне становится тесно даже тут, на их гребаном летучем острове. Ведь по правилам всегда бывают исключения из правил. Шрейд перебивает меня учтивым оскалом. Так что у вас будет приятный компаньон. Я возьмусь за это дело, говорю я. Ну и прекрасно. Он не удивлен. Хорошо, что я нашел вас, человека, с которым можно говорить по существу и на чистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы? Давайте. Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит пластиково-сочные кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем. «Знаете, — говорит господин Шрейер, передавая мне бокал, — вечная жизнь и бессмертие — это ведь не одно и то же. Вечная жизнь тут, — он притрагивается к своей груди, — а бессмертие здесь, — его палец касается виска. Вечная жизнь, — он ухмыляется, — включена в базовый соцпакет». А бессмертие доступно только избранным. И думаю, вы бы могли достичь его. Достичь? Разве я не уже один из бессмертных? Шучу я. Разница такая же, как между человеком и животным. Он вдруг снова являет мне свое пустое лицо, очевидное человеку и неочевидное животному. Значит, мне еще предстоит эволюция? Увы. «Само собой, ничего не происходит», — вздыхает Шрейер. «Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?» «Нет, сейчас нет». «Очень зря», — добродушно укоряет меня он. «Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж, на брудершафт?» Мы чокаемся. «За твое развитие?» Шрейер высасывает содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. «Спасибо, что пришел». «Спасибо, что позвали», — улыбаюсь я. «Когда Бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорее означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в Бога со скотиной, должен бы это понимать». «Что же это?» «Франциско де Орельяно?» Я впускаю в пустой стакан лучи заходящего солнца, гляжу на просвет. «Кетцалькоатль. Ее лет 100 как не производят уже. Я не пью, но, говорят, вкус изысканный». «Не знаю». Я повожу плечами. «Главное — эффект». «Ну да. И еще на всякий случай. Если вдруг будешь колебаться, 503-го мы туда тоже отправим». «Не явишься ты, придется отрабатывать ему». Он вздыхает, как бы показывая, насколько ему был бы неприятен этот вариант. «Эллен тебя проводит. Эллен!» На прощание он жмет мне руку. У него хорошее рукопожатие и приятная ладонь. Крепкая, сухая, гладкая. При его работе это наверняка полезно, хотя и ровным счетом ни о чем не говорит. «Об этом я знаю по работе собственной, а через меня человеческих рук тоже проходит немало». Он остается на пляже, а госпожа Шрейер без шляпы эскортирует меня к лифту. Скорее даже буксирует, учитывая мое состояние и то, что она по-прежнему плывет впереди, а я гребу в ее кильватере. «Ничего не хотите сказать?» — интересуется ее спина. Все происходящее со мной сегодня решительно ничем не напоминает реальность, и это придает мне нездорового легкомыслия. «Хочу». Мы уже в доме. Комната с темно-красными стенами. На одной из них огромное золотое лицо Будды, выпуклое, все в паутине трещин, глаза закрыты, веки разбухли от накопившихся за 1000 лет снов. Под Буддой широкая тахта, обитая вытертой черной кожей. Она оборачивается. «Что же?» «Вы не зря тут живете, под этим вашим куполом. Загар действительно очень...» Я провожу взглядом по ее ногам, от сандалий до отреза платья. «Очень-очень ровный. Очень!» Эллен молчит, но я вижу, как вздымается под кофейной тканью ее грудь. «Кажется, вам «Немного жарко», — замечаю я. «Мне немного тесно», — она поправляет ворот своего платья. «Ваш муж рекомендовал мне принимать таблетки безмятежности. Считает, что надо вытравливать из меня животное». Госпожа Шрейр медленно, словно сомневаясь, поднимает руку, берется за оправу и снимает очки. Глаза у нее зеленые, охваченные карим ободком, но какие-то будто матовые, будто изумруды слишком долго без внимания пролежали на витрине. Высокие скулы, чистый от морщин лоб, тонкая переносица. Без очков, как без панциря, она кажется совсем хрупкой, той приглашающей, вызывающей женской хрупкостью, которую мужчине хочется изорвать, расцарапать, затоптать. Я оказываюсь рядом с ней. «Не надо», — говорит она. Беру ее за кисть сильнее, чем надо, и зачем-то тяну вниз. Не знаю, хочу ли я сделать ей приятно или больно. Больно. Она пытается высвободиться. Я отпускаю ее. Она делает шаг назад. «Уходите». До самого лифта Эллен молчит, а я созерцаю ее затылок, наблюдаю, как льется и сияет мед. Я чувствую, как из-за моей неуклюжести, неверного движения, спонтанная сила тяготения, почти столкнувшая нас, нечаянных, в космическом пространстве, слабнет, как траектории наших судеб вот-вот растащит нас друг от друга на сотни световых лет. Но собираюсь с мыслями я только когда уже стою в кабине. «Чего не надо?» Эллен чуть прищуривается. Она не переспрашивает. Она помнит свои слова, обдумывает их. «Оставьте это свое животное в покое», — произносит она. «Не надо его травить». Двери закрываются.